В эфире «Большая игра». Сегодня президент Владимир Путин выступал по видеосвязи, обращаясь к внеочередному саммиту БРИКС, где президент говорил о необходимости гуманитарных пауз, идея, которая сейчас уже поддерживается значительной частью государств, причем не только с юга, не только связанных с Россией. Но, в общем-то, это стала идея, которую даже Израилю трудно отвергать. Но пока переговоры продолжаются, надежды усиливаются, и посмотрим, какой, или точнее, когда будет конкретный результат. Ну, а на Украине сегодня большой праздник. Они отмечают десятилетнюю годовщину Майдана. Я считаю, что действительно это очень важная дата. Это очень важная дата, потому что, с моей точки зрения, президент Путин абсолютно прав, говоря о том, что военный конфликт на Украине, что он начался не со специальной операции, а он начался с вооруженного переворота на Украине, который сверг законное правительство, которое привел к власти людей, которые, по сути, назначили самих себя и назначили самих себя с большой помощью Запада. Я давно не был в Киеве, и у меня нет личных впечатлений. Но так получилось, что человек, которого я очень хорошо знаю и которому я полностью доверяю, бывший ответственный чиновник, находился в Киеве во время Майдана. И он увидел, как в какую-то дверь входят люди, и потом выходят оттуда и почему-то считают деньги. Но он решил поинтересоваться. Пошел наверх, и действительно, там были какие-то люди, которые давали деньги тем, кто был готов принять участие в Майдане. Это он видел, что называется, своими глазами. Это не понаслышке. И это не человек, склонный к излишнему воображению. Ну, а все остальное мы тоже видели своими глазами. Мы видели печеньки со стороны заместителя государственного секретаря США. Мы видели откровенные поджигательные призывы сенатора Джона Маккейна. Ну и мы не видели, но мы знаем о том, какое давление оказывалось с Запада, а особенно из Вашингтона, на президента Януковича, чтобы он не применял силу и чтобы он был крайне осторожен в своих движениях, имея дело с протестующими. И скажу последнее. Это уже, опять-таки, не на уровне того, что мы слышали, а на уровне «говорят они сами». Когда велись переговоры о том, чтобы найти какое-то компромиссное решение, в Соединенных Штатах абсолютно открыто, на уровне администрации, на уровне руководства Конгресса, предупреждали, что те чиновники, те олигархи, которые будут выступать за продолжение сопротивления, что им мало не покажется, и что против них ведут самые серьезные санкции. Россия тогда тоже принимала участие в переговорах, но не на уровне непосредственного участника этого процесса, а на уровне российского наблюдателя. Ну и западные министры иностранных дел тоже формально имели статус наблюдателя. Россия послала Владимира Петровича Лукина, который был тогда специальным представителем президента по правам человека. Владимир Петрович – человек очень яркий, очень опытный, бывший посол Соединенных Штатов. Как говорится, я не могу сказать ничего про него плохого, кроме хорошего. но это человек, который воплощает собой миролюбие. Вот было очевидно, что если бы Россия хотела использовать свое давление, чтобы заставить Януковича применить силу, то Владимир Петрович был бы не тем человеком, которому поручили подобную миссию. Россия проявляла тогда крайнюю сдержанность. И это было не по ошибке, а потому что, ну, во-первых, был все-таки... Я не хочу сказать, что было доверие к коллективному Западу, но не было того недоверия, которое было выстрадано последующим печальным опытом. Это было, должно было быть выстрадано, чтобы поняли, до какой степени нельзя было верить западно, как мы их называем сейчас, бывшим партнерам. Ну и еще одна вещь. Россию обвиняли в поджигательстве, во вмешательстве, и в Москве, с моей точки зрения, вполне разумно. Не хотели делать резких движений, которые могли бы быть использованы против России. Но, по крайней мере, с моей точки зрения, тут вывод один и абсолютно бесспорный. Имел место никак не спровоцированный Россией кровавый государственный переворот, который привел не только к смене украинской власти, но и к смене направления украинской политики, и привел к ситуации, когда вместо прежней позиции, когда говорили о том, что Украина дорожит своим нейтралитетом, к новой позиции, которая сводится к тому, что Украина не может абсолютно жить без НАТО. Вот такая замечательная, в кавычках, ситуация. Сенатор, что вы думаете, мы должны помнить из уроков Майдана, какие выводы мы должны делать в плане нашего подхода к нынешнему кризису вокруг Украины?
Да, это, на мой взгляд, очень грустная дата, потому что я прекрасно помню ноябрь 2013 года, когда развивались события. Я вспоминаю, был такой журналист с Украины, Цымбалюк, его фамилия, он часто бывал на встречах нашего президента с прессой.
В том числе... Он бывал и на этой программе?
Да, ну, может быть,
агентство УНИА.
Да. Вот. Я помню, на одной футболке написал «Укроп», написал на своей футболке. Так вот, ну, тогда мне сказал, у нас была встреча в парламентской газете, он говорит, ну, какие же вы нам друзья? Вот вы строите сейчас мистрали во Франции. А нет, чтобы построить эти мистрали у нас на Николаевской верфи. Тогда мы были бы друзья, вы думали бы о наших рабочих. Кстати, вот я вам хочу сказать, что Петрович мне только что напомнил, что в тому времени, когда все это обсуждалось, уже никаких верфей в Николаеве не было. Все было разрушено и разграблено. Ну и, кстати, жизнь показала, что эти мистрали не достались никому. В итоге, по-моему, французы продали их Египту.
Да, с нашими вертолетами.
С нашими вертолетами. Смотрите, у нас внимательно следили за развитием ситуации, потому что первый свой визит в качестве спикера Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко зарубежная совершила в Киев. Там была совершенно другая обстановка, абсолютно дружественная, абсолютно доброжелательная. И когда она с ним разговаривала на тему наших двусторонних отношений, на тему присоединения к Таможенному союзу, Евразийскому союзу. А он говорил, слушайте, давайте дождемся выборов 2012 года, это был ноябрь 2011. Я вас уверяю, мы все проведем, чтобы сейчас народ не будоражит, и мы присоединимся ко всем договорам. И выборы прошли, и уже Януковича давно нету, и вся власть поменялась, и вот они до сих пор присоединяются. Тогда, кстати, в 2013 году Совет Федерации была создана по инициативе великолепного человека, но непокойного в прошлом сенатора Долгих Владимира Ивановича, комиссия по мониторингу ситуации на Украине. Мы отслеживали все, что там происходило, делали какие-то рекомендации, выводы, но процесс развивался очень бурно, и мы все помним эту картинку телевизионную, когда было подписано соглашение о том, что Янукович уйдет в отставку осенью, будут проведены выборы к этому времени, и власть будет мирно передана тем, кто победит. На следующий день вот этот жуткий военный переворот. Кстати, на Западе он называют почему-то революцией. Там, где им выгода, они говорят, это переворот, а где не выгода, они говорят, вернее, наоборот, а где им выгода, они говорят, что это революция. И то, что произошло на Украине, я даже предположить не мог тогда, как круто изменится жизнь на Украине, как они станут относиться ко всему русскому, с какой ненавистью. Самые низменные чувства, которые были у тех же западенцев, как мы их называли, представителей Галиции и так далее, все всплыло наружу, они растеклись по всем городам и весям Украины, заняли лидирующие позиции, и, по сути, вот тогда начал создаваться уже в полном объеме проект «Антироссия».
Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог, человек, который уникально разбирается в геополитике. Зачем это сделал коллективный Запад, с вашей точки зрения? Ведь, в общем-то, Украина при Януковиче никак не была лакеем России. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим?
Конечно, не была.
И, в общем-то, Украина могла идти в направлении Запада, как Янукович, в общем-то, по-моему, и стремился. Только идти несколько медленно и, конечно, с оглядкой, чтобы избежать конфликта с Москвой. Ну, в общем-то, вот мне бы казалось, почему еще, мне кажется, в Москве не ожидали такого поворота событий, что казалось, что был украинский президент, который представлял все-таки в основном восточную русскоговорящую часть Украины, но в то же время хотел идти на Запад без больших конфликтов, без надрыва, без осложнений. Почему пришлось его убирать?
Я думаю, что, на мой взгляд, у Запада были резоны. То есть его совершенно не устраивала та тенденция, которая в России началась с приходом к власти Владимира Путина и которая постепенно усиливалась. Это ориентация на суверенитет. И вот замеряя, какими темпами, с огромными, конечно, отставаниями, ошибками, отходами, но тем не менее, вот по модулю, если взять, какими темпами растет наш суверенитет, как Россия возвращается на роль великой державы, которая действительно может остановить интересы тех, которые до сих пор считают себя единственными гегемонией. Вот замерив это, они поняли, что сейчас, именно сейчас, перед концом Януковича, надо сменить ритм. Потому что так это будет длиться бесконечно. Они посмотрели на электоральную карту Украины, увидели, как голосуют уверенно, голосует восток Украины, и пришли к выводу, что демократия в условиях страны, где половина ориентирована на Россию, вторая половина на Запад, просто не даст им возможности эффективно и оперативно создать проблему для России. Это, на мой взгляд, ничего, кроме расчета, в этом не было. Другое дело, что вы сказали, многие вещи нам были очевидны. Это правильно, многие вещи были очевидны. Но я абсолютно убежден, что в 2014 году наше руководство не подозревало об истинной сущности Запада. Хотели мягко, посылая таких доброжелательных гуманистов, общаясь с Западом через интерфейс, в общем-то, довольно прозападных либеральных групп, тем не менее восстановить, и не декларируя это особенно громко, наш суверенитет в полной мере. Но Западу доверие было. И когда Меркель, она сыграла здесь, мне кажется, одну из самых страшных ролей, потому что в 2014 году после воссоединения с Крымом она сказала, а вот на это давайте остановимся, а давайте дальше переведем к мирному решению. И с одной стороны, Запад нам говорил, что мы зафиксируем ситуацию, может быть, даже и Крым признаем, сейчас санкции пройдут. А с другой стороны, они продолжили этот государственный переворот, стремительное превращение Украины в нацистскую державу совершенно осознанно, потому что другими, не такими радикальными методами превращения страны, которой половина населения, даже после Крыма и Донбасса, все равно остается достаточно лояльным России, вот без такой массивной нацистской пропаганды национального государства создать невозможно. И Запад совершенно осознанно, цинично на это пошел, обманул нас, И действительно, мы вот эти страдания, которые мы вынесли, это на самом деле это та плата, которую мы до сих пор еще вносим на это чрезмерное доверие Западу. Уже нет Меркель, с нее не спросишь. Уже нет никого из тех политиков на Западе, которые стояли с той стороны. А та линия, которую Запад тогда проводил, который, если серьезно посмотреть на мировую историю, всегда ее проводил в отношении нас. Всегда. Либо мы были сверхсильны, и тогда с нами считались, но стоило нам дать слабину, проявить этот доброжелательный интерфейс по отношению к Западу, он просто усилил свою хватку. Я думаю, что мы его недооценили тогда. И эту как раз вот плату за эту недооценку коварства, жестокости, цинизма, воли Запада сохранять свою гегемонию мы платим сейчас.
Ну, что касается, как в Москве недооценили, вам известно лучше, чем мне. Признаюсь, что я находился в Вашингтоне, я тоже недооценил. Я недооценил не в том смысле, что у меня были сомнения в растущей враждебности Запада, более конкретно администрации Обамы к России. В этом у меня сомнений не было. Равно, как у меня не было сомнений в том, что неоконсерваторы, глобалисты-активисты играли все большую роль в администрации Обамы. Но было ощущение, что сам президент Обама, что он был человек, скажем так, хладнокровный, рассудительный и, в общем-то, не склонный влезать в военные конфликты, если этого не требовали фундаментальные американские интересы. Поэтому я лично, не то чтобы я верил администрации Обамы, но я не предполагал, что они будут готовы пойти на тот риск, на который они пошли, ради того, чтобы сменить режим в Украине. Это был для многих из нас и в Москве, и в Вашингтоне большой урок. Ваше мнение, генерал Бужинский?
Знаете, вот говоря об этом Майдане, трагическая страница в истории Украины, ведь понимаете, что самое интересное, ведь Янукович, будучи все-таки истинным, так сказать, украинцем, хотел действовать как истинный украинец, то есть сидеть на двух стульях. У нас много поговорок, там и про телятя, которые двух маток сосет, и там про стулья, на которых можно сидеть. Он хотел, так сказать, просто затянуть этот процесс и одновременно получать, так сказать, миллиарды от России, но и от Евросоюза. По-моему, Запад это, так сказать, наверное, это не понравилось. И американцы пошли просто на обострение этого конфликта. Кстати, возвращаясь к Владимиру Петровичу Лукину, ведь он не подписал тогда вот этот вот компромисс, так называемый, который подписали там поляк Сикорский, немец, француз, он не подписал. Потому что, видно, чувствовал, что все это приведет к большому обману. Что случилось потом, естественно, судьба Януковича была уже предрешена. Если бы не, я скажу, блестяще проведенная операция по вывозу его с территории Украины, его бы просто убили. Потому что это был один из легитимных способов легитимной передачи власти. То есть там предусмотрено было три случая. Либо импичмент, которого не было, так сказать, процедуры импичмента не было. Либо добровольный отказ, что Янукович не собирался делать. Либо естественная смерть. Естественно, вот это вот, которое на следующий день состоялся штурм его резиденции, его бы просто-напросто физически уничтожили, сказали бы, ну что, извините, революционные массы, ну что мы можем поделать? Вот народ настолько возмущен, что... Поэтому все это в определенной степени легитимизировало вот этот вот вооруженный переворот. Что произошло потом, это уже, конечно... Ну, сейчас стало ясно, что все эти минские соглашения, все это был блеф, что нас просто-напросто попытались надуть. Ну, некоторые, правда, говорят, что и Оланд, и Меркель пытались, но потом поняли, что ничего не получается, и поэтому решили, так сказать, просто тянуть время и в это время перевооружать Украину. Я думаю, что Наверное, нам нужно было, сейчас, конечно, легко рассуждать, но в 2014 году, когда украинские вооруженные силы были, в общем-то, на грани полного поражения после Дебальцева, когда мы ушли из Мариуполя, там много было, так сказать, шагов с нашей стороны, которые, в общем-то, с моей точки зрения, не надо было совершать. Ну и все это закончилось, естественно, 8-летним ожиданием, убийством людей, 7 тысяч, как минимум, гражданских людей, мирных людей Донбасса просто погибли в результате этих обстрелов. Ну и все закончилось нашей специальной операцией, которая, я надеюсь, будет доведена до победного конца.
Ну, я хочу вам сказать, что степень, я буду тщательно выбирать свои выражения, поэтому хочется сказать лживости, я скажу степень неискренности некоторых бывших партнеров, ну вот когда мы сейчас это видим, зашкаливало. В осенью 2013 года была встреча на Валдае, где выступал президент Путин, и после этого был устроен небольшой ужин. И там было несколько человек из Соединенных Штатов. И я сидел, и мне было неудобно. Столько лести в адрес президента Путина они там выливали. Мне казалось, что, зная, и что они говорят и пишут в Вашингтоне, но мне казалось, что это по меньшей мере было неискренне. Ладно, проходит вечер, ночь, мы все едем на поезде в Москву, приезжаю в гостиницу «Националь», и у меня назначена встреча с исполняющим обязанности американского посла. Посол был где-то за границей, может быть, Соединенных Штатов, не помню уже. И этот посланник пришел с двумя помощниками. Мы это никак не скрывали, встретились с ними внизу, где подают кофе и коктейли, как бы все абсолютно открыто. И я поделился с ними по их просьбе, моими впечатлениями, рассказал, что произошло. Ну и, конечно, российская страна прекрасно предполагала, что такой разговор не только мог быть, но и был неизбежен. Я даже исходил из того, что какие-то вещи, которые мне говорили, ну, как бы предполагалось, что я поделюсь с ними, с американскими коллегами. И когда наш разговор закончился, мне было сказано, знаете, вот интересно, мы уже поговорили с двумя членами вашей группы, и один из них, в общем, говорил примерно то же самое, что вы. То есть, что это был серьезный разговор, иногда очень жесткий разговор, но что российская сторона показывала свою заинтересованность в продолжении, там, где возможно, какого-то сотрудничества с Соединенными Штатами. А вот, говорит, один участник вашей группы сказал, что Путин пытался манипулировать, доминировать, и смотрел каким-то очень пугающим образом на иностранных участников, особенно пугал женщин. Особенно пугал женщин. Ну, я подумал, вот не было американского участника там, который давал впечатление какой-то запуганности и какой-то даже настороженности. Приезжали сюда. Говорили о том, как хотят с Россией работать. Говорили о том, как лично уважали президента Путина. Говорили о том, что нужно только немного Москве пойти навстречу и, допустим, ликвидировать какие-то недоразумения по Сирии. Ну и, наверное, Сноудена выдать.
Да, вот это было основное, конечно, выдать Сноудена.
И как бы снова все будет хорошо. Я не знаю, вот тот человек, который давал такую специфическую оценку валдайской встречи американскому посольству, я не знаю, этот человек врал на встрече с Путиным, или этот человек врал, когда разговаривал с американским посольством, или врал, вполне возможно, и в том, и в другом случае. Но у меня просто ощущение, что Россия была окружена стеной западного вранья. И это кое-чего стоило России. Но я думаю, в первую очередь, это очень небезопасно для Запада. Потому что второй раз после такого, конечно, мне кажется, поверить будет очень трудно. Как вам кажется, можно вот после всего, что произошло, вот начать отношения с чистого листа бумаги, договорились как-то по Украине, достигли какого-то перемирия и, в общем-то, как-то восстановятся бывшие более не менее нормальные отношения?
Вы знаете, я хочу напомнить всем нам, что когда шел Майдан, он элементарно мог быть разогнан Беркутом. Беркут – это спецназ Украины. Для этого просто нужна была команда президента Януковича. Но при этом мы помним, об этом говорил наш президент, что Обама неоднократно звонил нашему президенту, просил, чтобы ни в коем случае не применялась сила, чтобы никто не погиб, чтобы не было кровопролития. Но, зная высочайшую порядочность российского лидера, он был уверен, что мы пойдем навстречу, тем более, что мы рассчитывали на то, что переговоры, которые идут, в них заинтересованы и американцы, и французы, и поляки. Нас обманули. Вот в этой связи, я думаю, что события нескольких лет назад, когда у нас Навальнята пытались Навальный устроить типа Майдана что-то здесь, мы этот урок усвоили, мы жестко ответили, власть должна уметь себя защищать. Вот Янукович не только не защитил власть, он просто позорно бежал. А власть, которая себя не защищает, вынуждена будет уступить силу, власть другой силе. Поэтому я хочу сказать, что мы, конечно, не верим Западу. И верить им просто невозможно, потому что они в лицо, простите, врут и делают вид, что все нормально. Поэтому я думаю, что мы научены горьким опытом общения с ними за эти прошедшие годы. И я думаю, что мы свою веру, свои усилия направим на то, чтобы сделать мир более справедливым. Чтобы Украина избавилась от этого режима, который навязали ей западные страны. Кстати, вот мы говорим, почему произошел Майдан? Ведь за с 90-го года на 23 года выросло новое поколение украинцев, которые учились по учебникам Сороса, которые впитывали все, что им доводили до них всевозможные НКО, неправительственные организации западные. Вот это поколение сработало на Майдане. И, к сожалению, потом мы все забыли, что уже вступают тяжеловесы. Тяжеловесы в лице неонацистов Западной Украины, в лице бывших сподвижников Бандеры и так далее. Поэтому верить мы больше никому не будем.
Спасибо. Мы сейчас идем на рекламу, и после рекламы поговорим о нынешнем военном положении на Украине. Я не знаю ни одного человека, с которым мне бы по этому поводу так хотелось говорить, как с генералом Бжинским. И это не просто потому, что я знаю генерала уже достаточно много лет. Генерал прошел, как и многие из нас, проверку боем. Каждый из нас проходил эту проверку по-своему. Генерал проходил ее, в числе прочего, стоя за этим столом на других программах, где, когда началась специальная операция, сначала какой-то короткий период присутствовала эйфория, потом люди были просто смущены, а потом было даже много людей, в числе приглашенных экспертов и даже ведущих, которые, как бы, мне казалось бы, давно были более взвешенно оценивать ситуацию. Ну, у них была, если не паника, то нечто близкое к этому. И были самые мрачные ожидания от предполагавшегося украинского наступления. А генерал Бжинский стоял, как скала, и говорил, что нельзя недооценивать противника, что это будет нелегко, что Запад оказывает Украине огромную поддержку, но в то же время, генерал, поправьте меня, вы систематически говорили, что у Украины нет возможностей для значимого стратегического наступления. Признаетесь?
Да, конечно, да. Не отрицаю.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Сегодня то, о чем говорил столько месяцев генерал Бужинский, сегодня это стало общепризнанным пониманием. Украинское наступление провалилось. Это не мнение только российских экспертов, это не мнение только, если хотите, каких-то более реалистичных и антигегемонистски настроенных американских и других западных специалистов, это стало общепринятым. Я не знаю никого сейчас, кто пишет на Западе, во влиятельных публикациях, говорит на влиятельных форумах на эту тему, тему войны на Украине, кто бы не признавал, что украинское наступление закончилось провалом. Более того, что это провал, все больше говорят, не тактический, а стратегический. Не просто, что Украина проиграла наступление, но что Украина просто не в состоянии выиграть эту войну. Вот давайте послушаем, что сказал буквально вчера по этому поводу один из самых авторитетных американских международных экспертов, бывший президент Совета по международным отношениям, а до этого начальник управления планирования внешней политики Госдепартамента Ричард Хаас. Он говорит о том, что полной победы Украины нет и быть не может. Послушаем.
С Украиной у нас есть большая проблема того, что существует просто огромный разрыв между целями и реальным положением дел. Идея о том, что Украина собирается военным путем освободить все земли, которые оккупированы Россией, примерно 20% своей территории, похвально, я ее поддерживаю, но этого не произойдет. Меня беспокоит то, что многие люди разочаровываются и все больше приходят к тому, что, как бы ни было это желанно, это просто неосуществимо. Поэтому я считаю, что США необходимо вести очень предметные разговоры с Украиной, с президентом Зеленским, говорить о том, чтобы они не делали акцент на освобождении земель, а все больше делали акцент на удержании того, что у них есть. Мысль о том, что еще один или два или три года приведут к успеху, мне просто не представляется. Россия перешла на военные рельсы. Кроме того, у них есть доступ к оружию из Северной Кореи и Ирана. Поэтому я считаю, что в любой ситуации во внешней политике, в любой ситуации в жизни существует большой разрыв между тем, что вы пытаетесь сделать, и вашими возможностями сделать это. Вам придется либо увеличить свои средства, либо снизить свои цели. И я думаю, что здесь единственный реальный вариант в качестве тактической меры – это снизить наши цели.
Конечно, Ричард Хаас является сегодня частным лицом. И я думаю, что он говорит, в принципе, то, что он думает. И я также думаю, что он человек авторитетный, опытный и осторожный не только в смысле своего подхода к внешней политике, но и что он может себе позволить. И совсем недавно вот такого рода пессимистические заявления о украинских военных возможностях, они бы вызвали большой скандал. Я даже думаю, что ему бы, если он попробовал это сказать на NBC, что ему дали бы немедленный и жесткий отпор. А вот теперь, повторяю, генерал Бужинский, это становится общепринятой точкой зрения. Но что мы должны по этому поводу думать? Поднимать бокалы и готовиться сначала к каким-то договоренностям, а потом к миру во всем мире?
Нет, вы знаете, бокалы пока поднимать рано. Я думаю, что бокалы мы будем поднимать после того, как хотя бы достигнем тех минимальных задач, которые поставил президент по освобождению 4 новых субъектов Российской Федерации. А лучше, если мы, так сказать, немножечко расширим эти задачи. Мне очень нравится Одесса, я там очень любил этот город в советское время. Ну, Николаев, естественно, это тоже это русский город. Поэтому, мне кажется, есть над чем работать. Теперь, говоря о каких-то промежуточных итогах, вы знаете, есть две константы. Первая константа, которой, в принципе, никто из серьезных экспертов не оспаривает, что победить Россию, Украине, просто это невозможно по несопоставимости потенциалов. Людских, промышленных, военных, любых, они нам уступают кратно. Поэтому победить, чтобы Украина победила Россию, должно произойти какое-то чудо. Естественно, если бы, так сказать, на стороне Украины выступал Объединенный Запад, тогда соотношение сил, конечно, было бы в пользу Объединенного Запада. Я имею в виду чисто военное участие, военное вмешательство своими военно-воздушными силами, сухопутными войсками, военно-морскими силами и так далее. Но тут вступает в действие вторая константа, что победить ядерную державу, коей является Россия, причем ядерную державу, ну, я считаю, что номер один по своему потенциалу, ну, пусть даже номер два, сопоставимого с американцем, просто теоретически невозможно. Все это закончится, так сказать, глобальным ядерным конфликтом. Мы очень хорошо начали в феврале 2022 года. Мы, в принципе, за три недели решили основные, так сказать, военные задачи. Очень быстро освободили, разблокировали водоснабжение Крыма, то есть заняли Херсонскую область, ну, не всю, так же, как и Запорожскую, но, тем не менее, значительно продвинулись, были под Киевом, под Харьковом, то есть уничтожили практически 70% потенциала военно-воздушных сил, вывели из строя все пункты базирования несуществующего флота, уничтожили практически систему ПВО Украины. То есть задачи были выполнены практически там, но если не на 100, то процентов на 90. И украинцы, как это и предсказывали многие наши люди, которые занимались планированием операции, в марте месяце они запросили начало переговоров. И такие переговоры состоялись, мы все их видели, несмотря на весь там эпатаж украинской делегации, там, начиная с формы одежды и кончая там не очень уместным поведением некоторых членов, но это не важно. Соглашение было готово, оно было, так сказать, ну, как мы в ходе переговоров поставили главы делегации инициалы свои, то есть текст согласован, оставалось только передать эти соглашения на подпись высшим должностным лицам. И здесь мы, конечно, с моей точки зрения, проявили излишнюю гуманность, об этом говорил президент. Мы стали делать жесты доброй воли, отошли от Киева и тут же получили Бучу, эту провокацию огромную. Отодвинулись с некоторых позиций на Харьковском направлении. Ну, в общем, не буду подробно рассказывать за неимением времени. А дальше мы перешли к обороне. Были тоже у нас и, опять же, некоторые ошибки, которые были сделаны на Харьковском направлении, когда мы оставляли Изюм. Нам пришлось уйти с плацдарма на правом берегу Днепра, когда были уничтожены все мостовые переправы и понтонные. И в условиях надвигающихся зимы снабжение и население Херсона и нашей группировки представлялось затруднительным.
Но это было, вообще-то, мудрое решение.
Это было мудрое решение. Самое главное, что мы вывели свою группировку без потерь практически. И мы вывели, в отличие от харьковского направления, мы вывели 10 тысяч населения из Херсона, которые, так сказать, мы спасли фактически их жизни, потому что они все поддержали нас, некоторые получили, так сказать, российское гражданство. В общем, операция была проведена, с моей точки зрения, безупречно. А дальше вот это вот, понимаете, знаменитое, как его называют, контрнаступление, хотя никакое это не контр, потому что мы еще не наступали. Вот эта наступательная операция, ну, настолько бездарно спланированная, понимаете, ну, вопреки всем военным канонам, без, не то что без превосходства в воздухе, без прикрытия с воздуха, без преимущества в технике, в бронетанковой технике, без преимущества в артиллерии, без преимущества в системах, ракетных системах залпового огня, без какой-то мощной подготовки артиллерийско-ракетной. просто батальонными тактическими группами начали тыкаться по десятку направлений в поисках так называемых слабых мест. Поставили себе какие-то совершенно невыполнимые задачи по выходу на побережье Азовского моря, так сказать, с целью перерезать сухопутный путь снабжения с Крыма. Все это, ну, совершенно было ясно, что это совершенно бездарное проведение. И в результате потеряли под 100 тысяч человек, там больше 2 единиц техники, танки. Ну, в общем, ну, ясно было совершенно, что это... И в результате сейчас мы в активной обороне, более того, в активной обороне мы продвигаемся на некоторых направлениях. Ну, надеюсь, что скоро, так сказать, мы замкнем кольцо окружения вокруг Авдеевки, и дальше можно уже будет идти на Краматорск, Славянск, освобождать оставшуюся часть Донецкой Народной Республики. А вообще, я надеюсь, что, ну, наверное, почву подморозит, и наше командование все-таки проведет наступательную операцию, выберет направление главного удара, пару вспомогательных направлений, проведет мощную артиллерийскую и ракетную подготовку, нанесет удары по критическим узлам, и после этого должен наступить перелом в этой кампании.
Мне кажется, что он вообще уже во многом наступил, потому что из всего, что я знаю, в общем-то, сражается на российской стороне уже другая армия, с другим оружием, с другими солдатами. И то, о чем писал Лев Толстой, что да, конечно, хороший план, оптимальная диспозиция, все очень важно. Но вот дух, готовность выстоять, это очень центральный фактор. И то, что я вижу сегодня, совсем другое, чем
Дмитрий,
было в начале операции.
Перелом, понимаете, вот, когда я говорю перелом, вот когда наступает перелом, это вот это не Сталинград, это во вторую Великую Отечественную войну. Это сначала Курская битва, потом взятие Киева. И тогда немцы просто побежали, фронт посыпался. Вот когда фронт начинает сыпаться, и противник начинает лихорадочное отступление, совершенно неорганизованное, вот это называется перелом. В моем понимании.
В вашем понимании, наверное, так и должно быть. А в моем понимании перелом – это... не какой-то обязательно один момент, а это какая-то очень важная траектория. И у меня ощущение...
Не буду с вами спорить.
Спорить почему нет? Да, у меня просто ощущение... Давайте послушаем, что сказал сегодня министр обороны Шойгу о оборонных возможностях российской армии.
Основное задание в текущем году направлено на оперативное оснащение группировок войск, вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом. Так, объемы поставок войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно, в 4,9 раза. Бронетанкового вооружения более чем в 3 раза. Беспилотно-летательных аппаратов в 16 раз. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз. Из них высокоточный ракет большой дальности в 5 раз.
Для ясности. Это официальные данные Министерства обороны. Но опять-таки, вот если вы посмотрите на западную печать, на западных аналитиков, на информацию от западных разведок, включая английскую MI6, MI6 и ЦРУ в Вашингтоне, в общем-то, вот не с этим уровнем конкретики, они все говорят об одном и том же, что вопреки всем ожиданиям на Западе практически, Россия сумела за год в условиях очень жестких санкций, сражаясь с коалицией примерно 50 государств, что Россия одна сумела расправить крылья, создать очень большие военно-оборонные возможности и армию, которая, в общем, гордится, что она часть России, и за Россию сражается. Наверное, это не полный стратегический перелом. Скажем так, как насчет того, что это конец начала, пользуясь выражением Черчилля, что вот та глава, которая была на протяжении осени 22 года, она надежна и долгосрочно закрыта.
Вот с этим я соглашусь, Дмитрий, что наступает совершенно иной этап нашего, так сказать, противостояния с Объединенным Западом. Вы понимаете, у них наступают очень трудные времена в плане, несмотря на все заклинания, что мы будем помогать, но объективно они вступают, ну, американцы уже на будущий год, немцы через год, вступают в очередные электоральные циклы, выборы. Денег в бюджете становится все меньше и меньше. Ручеек поставок, так сказать, он мельчает или там становится меньше. Зеленский уже начал произносить фразы, что если не будет денег, не будет помощи, придется отступать. Приезжает Остин, там, Писториус в Киев с единственной целью, с моей точки зрения, оказание психологической поддержки, успокоить Зеленского, потому что то, с чем они приезжают, ну тот же вот Писториус, Зеленский просит средства ПВО. Писториус обещает 4 комплекса АРСТ, хорошая система, это где-то промежуток между нашим Буком и Тором. Система средней дальности, но что такое 4 системы? По максимуму 16 пусковых установок, по 8 ракет, 125 ракет. Но не те эти цифры, не те, хотя, конечно, это каждая ракета, это цель, но с учетом нашей системы РЭП, с учетом наших кратно возросших возможностей по нанесению ударов, то есть истощения средств ПВО, не справятся они с нами. Ну, честное слово, просто... Как бы ни пыжились американцы и там Евросоюз, что мы поможем. Ну да, воевать до последнего украинца могут. Советы одни. Снизьте возраст с 17 минимальный, повысьте до 70. Ну вы представляете, 70 лет человеку, который, так сказать, которого гонят в окопы. Но я понимаю еще 70-летний генерал, который может сидеть на самом верху в ставке и делиться опытом и планировать операции. Но сидеть в окопе, особенно зимой, 70-летнему человеку, это вообще, конечно, запредельно. То же самое и про 17-летнего, я говорю, мальчишку.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. И поговорим в свете всего этого опыта, что мы ждем от коллективного Запада, в первую очередь от Вашингтона, на новом этапе этой войны. Уходим на рекламу. Что будет делать Украина? Коллективный Запад, Соединенные Штаты, главный куратор Украины. А что они будут делать сейчас, когда украинское наступление провалилось? Вот что по этому поводу говорит президент Путин.
В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с Северным потоком.
И в российском правительстве действительно ожидают, что будут искать возможности не только диверсий, но разжигать нестабильность, искать любые возможности помешать России использовать весь свой потенциал. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.
Ситуация остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, охрану критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
То есть, иными словами, в военном плане России удалось добиться очевидных успехов, но враг далеко не сломлен. он может менять тактику, но его основная стратегия, ну, в общем-то, его основная стратегия по-прежнему нанести фундаментальное поражение России. Александр Дугин, согласны ли вы с этой точки зрения, и что по этому поводу следует делать?
Я думаю, вы совершенно правильно описали ситуацию. Что касается отношений на уровне военного анализа ситуации на Западе, я думаю, что они посчитали, какой объем помощи, в том числе финансовой и военной, они уже предоставили Украине. Это был огромный аккорд, это был кумулятивный эффект, которая на практике ничем не вылился. Дальше они могут давать денег в разы меньше, вооружие поставлять в разы меньше. Если это не дало эффекта, значит, эффекта не даст и меньше финансирования. Это просто просчет, здесь ничего личного. И, следовательно, надо закрепить свои позиции. Я думаю, что нам опасно, конечно, та опасность, о которой говорил президент и глава Совбеза Патрушев, будет. Они, безусловно, будут попытаться нанести нам изнутри ущерб, через провокации, диверсии. Все это будет. Но есть гораздо более слабая позиция, на мой взгляд, у нас. Это как раз то, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, что когда нам предлагают мир, мы склонны доверять. Мы настолько миролюбивые, что когда нам говорят, давайте теперь замиримся, все, давайте все забудем, что там было, давайте сейчас вот на позициях тех же остановимся и перейдем к переговорам. Вот тут, мне кажется, именно вот наше миролюбие, любовь к дружбе, к прекращению конфликта, к тому, чтобы доверять партнерам, вот это самое слабое наше место. Потому что, как вы описали, эти люди не просто лжецы. Это другая политика со времен Макиавелли. Представление о том, как оценивается политик в западной политической системе, вообще оторвано от какой бы то ни было морали. Врать это, с точки зрения политики, это не ложь в морали, это совершенно другое. Это эффективное использование всех средств, которые имеются у правителя, у князя для достижения своих целей. Поэтому, на мой взгляд, Мы в другой системе координат живем. Мы считаем, что честное слово, нравственный облик президента, его последовательность, все это имеет значение. Для нас да, для них нет. И вот с этим и начинается. Я думаю, те люди, которые американского посольства в вашем случае рассказывали все, они не врали, они не лицемерили. Это, ну, как бы nothing personal.
Это были не представители посольства. Это были высокие эксперты
да, которые рассказывали вместе с вами, представителю американского посольства, который замещал посла, как вы описали, они описывали ситуацию. Они нисколько не врали. Никогда были у Путина и пели ему дифирамбы, и перед ним ластились. И когда они жестко описывали вот эти небылицы. Просто это та реальность, которая у политика по-настоящему западного прекрасно уживается. Это несколько столетий обучения в правящей западной элиты в этих терминах. Это и Боден, это и Гоббс. И Макиавелли. Это совершенно это школа политическая выстроенная, потому что для них важна эффективность. Если они сейчас поняли, что взять силой через украинцев конвенциональными средствами вооружения невозможно, это действительно здесь и выборы, и много других факторов, то они будут ломать нас снова по старой программе. Они предложат нам какие-нибудь условия перемирия. А дальше будет то же самое. То есть потом, как только они укрепятся, вот почему, на мой взгляд, пора по-настоящему осознать, что такое Запад. Он не плохой и не хороший, он просто такой. То есть верить в Запад, смотрите, как мы часто говорим, даже президент наш говорит, нас обманули. Это не аргумент. Если мы занимаемся политикой великой страны, вершим такие важные дела, то никому, не то что Западу, но даже вот не Западу, нашим союзникам, и то до конца доверять нельзя. Потому что наши национальные интересы, наша система ценностей, она требует от наших правителей самого главного, чтобы в критический момент это все сохранилось. Поэтому я думаю, вот из предшествующего вывод, самый главный, конечно, будут удары, будут диверсии, будут атаки, но самое главное, надо не просто не доверять Западу, надо в конце концов понять, в каком политическом контексте мы имеем дело. И опираться только на собственные силы. Есть у нас вот эти в 16 раз больше ВПЛА. С нами один разговор. Мы будем наступать сейчас, подойдем к Киеву. Потом подумаем, на самом деле, а лучше тоже еще взвесить наши интересы. А что нам будут говорить, сулить, как нас будут заклинать, как будут хвалить или чем будут пугать? Этому надо просто делать дискаунты определенные, потому что они это будут делать, они за этим заточены. Это их жизнь, это целая система. Поэтому, мне кажется, наше слабое место оно же может и наше сильное одновременно, это то, что мы не разделяем политику и мораль, а они разделяют. Ну, хоть вот это понять, что мы, ладно, для себя не будем, к своим будем относиться хорошо. Но когда мы имеем дело просто с откровенным врагом, понять, что для них не так, и их слово ничего не значит, и хорошо можно улыбаться и Трампу, и Обаме, и кому угодно, и Путину, и обнимать, и говорить, какой у вас это хороший парень на самом деле, в голове будет совершенно другая программа. И это для них логично.
Я сейчас скажу очень противоречивую вещь, и даже я в ней стопроцентно не уверен. Мне кажется, что это полезно для понимания ситуации, поэтому попробуем. Были западные политики, ну, допустим, Бисмарк, ну, допустим, Черчилль, ну, допустим, Никсон, ну, допустим, Киссинджер, которые пытались России не врать. Не потому, что они были такие хорошие, благородные, наивные, а потому, что они считали, что Россия, потом Советский Союз, великая держава. Ее обманывать себе дороже. Они все равно никуда не денутся, и за обман придется платить. И нам важнее, чтобы мы имели среди них репутацию договороспособных людей, чем добиться какой-то сиюминутной выгоды. Эти люди, с моей точки зрения, сейчас не правят на Западе. На Западе после победы в холодной войне, как они сами ее описывают, они с помощью прибалтов и прочих заклятых друзей России пришли к выводу, что русские – современный эквивалент американских индейцев. Это отсталые люди, это дикари, которые обречены на поражение. Но поскольку они дикари, обещание дикарям не имеет силы, правильно? Это не наши цивилизованные западные люди. И можно сказать абсолютно все, что угодно. Ты можешь рассчитывать, что они всегда сделают что-то, что ты сможешь использовать против них, разоблачить их как можно более сурово. И, в общем-то, решили, что вранье русским-то беспроигрышно, что за это не накажут. Что вы думаете, Александр?
Ну, я думаю, что вы правы. Конечно, трудно. Я думаю, что они все пытались. И Киссинджеру в значительной степени и удалось нас обмануть, когда он говорил о конвергенции, двух системах, которые будут совместно... Они развалили великую страну. Я думаю, что все-таки в целом... Другое дело Бисмарк, у которого было кольцо с надписью «Ничего». Он пытался понять, что же значит это русское слово, потому что, когда он жил в России, он же очень много опыта набрался. Он увидел какая-то тайна, с которой лучше не связываться. Это нельзя свести просто к дикости и варварству. Но, в принципе, ваша идея в целом правильна. Сейчас те люди, которые правят Западом, они действительно рассматривают нас как варваров. Это абсолютно точно. И они восприняли...
И врать варварам можно, не только можно... Но в этом даже нет ничего плохого.
Но смотрите, Дмитрий, как они врут европейцам. Они ведь врут всем. Вот если это... Даже они врут своему населению. Они преследуют людей, говорящих какое-то не сходное с ними мнение, типа трампистов или каких-нибудь консерваторов американских. Они их точно так же третируют. Это особая категория нынешних правителей. Они врут не только нам, вот что я хочу сказать. По отношению к американскому населению, к своим европейским партнерам, они врут... шейхам арабским, они врут израильтянам, хотя на самом деле израильтян сложно обмануть, это, они тоже это умеют, они тоже макиавеллисты. Но в любом случае вы правы относительно характеристики этой
практики. Ну, а вы правы в том, что по тем или иным причинам мы действительно имеем дело с особой категорией западных правителей. Ваше последнее слово, сенатор.
Я думаю, что я немножко на другую тему хочу завершить. Мне кажется, сейчас наша главная задача – решение внутренних проблем, вопросов внутренней безопасности, пресечение терактов, диверсий, выявление агентов, которых забрасывают либо вербуют. Потому что вот эти удары, которые они наносят, из мастяшки, и главное – работать с молодежью. Потому что надо сейчас объяснять молодежи, как все это опасно. И вот у нас, кстати, есть поручение председателя Совета Федерации. Мы сейчас все в регионах ведем беседы с молодыми студентами, со старшеклассниками, рассказываем цели, задачи специальной операции, на примерах объясняем, к чему может привести игра, попытки заработать каких-то 100-200 долларов, сдавая какую-то информацию, что все это ведет к измене Родине. И я думаю, здесь надо эту работу ужесточать и активировать.
Я с вами абсолютно согласен. Я сказал ваше последнее слово, но, в общем-то, я решил, что последнее слово должно принадлежать генералу, потому что это именно военные, которые вынесли основной удар, и главные герои тех успехов, которые были достигнуты.
Нам, я абсолютно согласен с Александром Георгиевичем, доверять нельзя. Нам нужно готовиться к последней, так сказать, я надеюсь, можно сказать, к очередному этапу нашей специальной военной операции. Нам нужно побеждать, нам нужно работать с молодежью. Собственно, работа с молодежью, свидетельством этому является то количество добровольцев и контрактников, о котором совершенно объективно докладывает Министерство обороны. 350 тысяч людей, нам не нужна никакая дополнительная мобилизация. Об этом уже сказали все руководители Министерства обороны, и президент об этом сказал, что у нас сил достаточно. Надеюсь, что этого нам будет достаточно для победы.
Достаточно для победы. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.